Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Итак, у нас с вами вот такой цикл продолжается — иконы Божьей Матери. А сегодня мы будем говорить об иконе Божьей Матери Курская коренная знамение. Что это за икона, как она была явлена? Вот, кстати говоря, совсем недавно она была у нас в Екатеринбурге, и наши уважаемые радиослушатели, очевидно, многие сумели побывать около этой иконы, помолиться ей.
Да, и к тому же совсем недавно был праздник Рождества Пресвятой Богородицы, начало церковное новолетие наступило. Во всем окружающем мире, в природе людей присутствует благодать Божия, которая нам и ощутимо присутствует, она поддерживает, хранит нас. Но бывают и особые случаи, такие вот именно сверхъестественной благодати. И вот таким чудесным явлением было явление иконы Божьей Матери Курской коренной 700 лет назад.
Представляете, 8 сентября, это по старому стилю, да? 1295 года она была обретена. А вот давайте вот как раз об этом чуде обретения этой иконы мы сейчас поговорим с вами, как это было.
Ну и скажем, что, в общем-то, это вот чудо, это радость такая для народа Божия. Она произошла в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы.
Потому что 8 сентября – это по старому стилю, а по нашему, вот уже новому стилю – это 21 сентября, когда мы отмечаем, весь православный мир отмечает Рождество Пресвятой Богородицы.
Рождество Пресвятой Богородицы, то есть это была милость и Матери Божией, конечно. Это явление произошло 8 сентября 1295 году.
То есть 8 сентября по старому стилю, сразу будем оговариваться, да? И как это все было? Вот кто увидел эту икону?
Ну вот эту икону увидел некий житель города
Зверолов,
города Рыльска. И вот жители этого города часто охотились в лесу. Это было очень тяжелое время для Руси, конец 13 века. Потому что в этом веке произошло великое разорение нашей страны, нашествие татаро-монгол, и многие города, села были пожжены, разграблены, люди убиты. И сам Курск, этот город, славный город Курск, который известен с древних времен, и древнерусские еще князья говорили о курянах как о доблестных воинах. И о славном этом городе, он был весь разрушен, и на его месте рос дремучий лес.
И вот как раз в лесу.
Как раз в лесу, вот этом дремучем, на берегу реки Тускари, охотнику случилось преследовать добычу, и внезапно он заметил икону, лежащую при корени дерева.
И причем вниз. Сначала
вниз.
Он не понял даже.
Вниз, она лежала вниз лицом. Охотник поднял икону, увидел на ней изображение Божьей Матери Знамения.
И вот первое чудо сразу было явлено.
Да.
Как только он поднял эту икону, и икона явила первое чудо. На этом месте был тотчас забил полноводный чистый источник.
Да, вот это вот, который этот источник, он до сих пор...
Он целебный.
Да, целебный до сих пор. И вообще вот здесь в окрестностях, вот здесь вот в монастыре тоже источники, немало источников. Ну вот, и охотник этот построил деревянную часовенку и положил в ней новоявленную вот эту икону.
И вот эта часовня стала как бы прообразом Курской коренной пустыни, да?
Да, да.
Почему она называется Курская коренная? Потому что на месте Курска, значит, коренная пустынь, И вот еще и знамение, да. Курско-коренная икона Божьей Матери, знамение.
Да, и вот, и видите, это еще причем такое вот явление для того, чтобы поддержать народ Божий в эти очень тяжелые времена, потому что и после разорения ведь было наложено тяжелое иго. Постоянно совершались набеги, сколько скорбей приходилось претерпевать нашему народу.
Сколько обирали, собирали, так сказать, дани.
Да, и, значит, народ наш нуждался в утешении, которого...
Вот, да, вот я только хотела сказать, что это вот своеобразным таким было утешением, да, ведь?
Да, в радость.
Так же, как Рождество Пресвятой Богородицы для нас очень такой утешительный праздник, да?
Да.
Так же и вот явление этой иконы Курской коренной, оно тоже было утешением именно в те времена, в конце XIII века, да?
Ну, вот так, что вот таким вот образом и происходило. Самого Курска тогда не был, он, как мы уже сказали, разграблен. Вот, но неподалеку был город Рыльск. Ну, он, собственно, и сейчас есть, этот город Рыльск, конечно, он небольшой. И вот жители, узнав о чуде, стали посещать часовню для поклонения. Молились перед ней в своих скорбях, нуждах, и Матерь Божия всех вот принимала, так утешала, исцеляла. И, в общем-то, услышала об этой вот иконе также и князь, рыльский князь Василий Шемяка. И он даже как-то так властно потребовал, чтобы икону принесли в Рыльск. Ну и икона была с честью, она принесена к воротам Рыльска, множество людей вышло, а сам князь как-то вот...
Ну, вот он как бы не оказал чести, да,
не оказал
этой
вот такой чести.
Образа Богоматери.
То есть,
но и тут же был наказан, да?
Да, тут же был наказан слепотой. И он вот осознал свою вину, вышел иконы, исповедовал перед ней грех вот Пресвятой Богородицы. Ну, и вот получил исцеление и дал обещание, обет дал, что он построит там церковь даже Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был закончен. Собственно, в Рыльске храм Рождества Пресвятой Богородицы, и он намеревался там поставить икону, но Матерь Божия не благоизволила находиться именно в Рыльске,
то есть она
в этом храме.
Не изволила, да,
да,
там быть?
То
да?
есть, может быть, то, что вот такая встреча была со стороны князя.
Да. Возможно, вот, это было как бы таким для него это было не наказанием или порицанием.
Да, к смирению, может быть.
Да, для смирения. Дано это было, скорее всего.
Да. И икона, она чудесным образом возвращалась назад в лесную, в эту простую деревянную часовенку. Вот. То есть вот уже стали твориться уже в начале. Ну и вот далее, если мы посмотрим об этой иконе сказания, то почитание этой иконы, в общем-то, все более возрастало.
А вот еще, знаете, такой случай, который произошел с Иереем Боголюбом, да?
Да.
Есть ведь такой в истории,
такой,
да, случай?
Тоже.
На его глазах икона была рассечена надвое татарами. Татары там, тогда же татары были,
да?
У нас правили. А сам он через много лет вернулся из плена, отыскал эти две половины ее. Как-то ему удалось отыскать ее, и когда сложил их воедино, икона чудесно срослась. Лишь на месте рассечения выступила роса. Вот такое вот, чудо было,
да,
тоже.
И сам этот вот священник, он был тоже из Рыльска.
Ага.
Вот имя такое, Боголюб у него было. Часто
да,
совершал там молебны. Вот когда татары-то пришли туда, значит, пришли, они, в общем, пытались святыню, ну вот часовню даже сжечь, а он как раз молился там, и они приступали три раза, говорится, и не смогли сжечь. Тогда он сказал, что это, им сказал, что это Матерь Божия защищает. Они думали, что это, собственно, какое-то волшебство с его стороны препятствует осуществить вот их это вот нечестивое намерение. И вот они так вот ее изрубили тогда, а его увели в плен, но Матерь Божия тоже через какое-то время она помогла священнику
убежать из этого плена.
Ну и вот он смог вернуться все-таки. Посодействовали люди, которые бывали там у татар, вот наши православные.
Помогли ему бежать из плена?
Да, да, да. Они были, послы как раз были у татарского хана, от русского князя, он, крымские татары его, значит, пленили. Они выкупили его из плена и вернули домой. И вот он вот потом...
Послы наши, да?
Да, наши послы. И вот он это самое, вот потом икону эту пошел разыскивать, нашел ее, и вот так вот, как вы сказали,
да,
он сложил нас
прослать. Срослись половинки, да?
Вот. Ну и после этого икону, опять же, торжественно перенесли в храм города Рыльска, но она опять же вернулась.
Ее постоянно, несколько раз переносили в другие места, и в Рыльске она, значит, находилась. Но она неведомым таким образом возвращалась на место своего явления все-таки, да? Вот в этот лесок, где была обнаружена звероловом. И что далее?
Ну и далее.
Вот решили-то, если... что люди, раз она возвращалась на это место.
Возвращалась, и об этом стало известно благочестивому русскому царю Федору Иоанновичу, очень известному таким благочестием сыну Иоанна Васильевича Грозного стало известно. И он взялся за восстановление даже города Курска, и, значит, и пожелал, чтобы поклониться великой святыне. Икона торжественно была перенесена в Москву, а здесь, в этом месте ее явления, возник монастырь, вот как
вот
раз.
Этот вот.
Там монастырь
коренная.
Рождества Пресвятой Богородицы.
Да, но это
Курская коренная пустынь.
Да, коренная пустынь. Вот. Все-таки вот на этом месте была основан был этот монастырь, да?
Ну и вот дальше блаженный благочестивый царь Федор Иоаннович, он очень торжественно, икона была принесена, встречена в Москве, и вместе с царем была царица Ирина, патриарх Иов. По повелению царя Федора икона была вложена в оклад, на котором были изображены Господь Саваоф, и сейчас мы это видим.
Да, мы видели,
Господь Саваоф и ветхозаветные пророки со свитками в руках. Вот на свитках были изречения пророков о будущем зачатии и рождении Бога-человека Христа от Пречистой Девы Марии. Богато украшен был оклад золотом, серебром, драгоценными каменями. Ну, а сама царица Ирина, вот какой вот все-таки нам пример такого благоговейного отношения к святыне являют наши предки. Так вот, царица Ирина, она изготовила для иконы богато украшенную ризу из красного атласа. И вот.
То есть, эта икона находилась в Москве?
Да, какое-то время была в Москве. Ну, потому что все-таки вот эта опасность этих набегов, но тем не менее все равно все-таки воля Матери Божией была, чтобы она вернулась именно в Курск все-таки.
Ну вот знаете, ведь русская земля помнит множество случаев заступничества Царицы Небесной за нашу страну. Вот давайте, может быть, вот об этом еще поговорим. Да. Каким образом эта вот икона как бы спасала нас, да?
Да. Вот смотрите, в 1604 году икона, значит, была изъята то, что вот Лжедмитрием коренная пустынь подвергалась разорению. А год спустя Курск пережил тоже осаду поляков, и врагов было множество.
Вот с поляками, да, польское разорение в 17 веке было на Курск, да, в Курске. И вот как раз...
Очень молились они,
да, куряне. Молились куряне, и вот гордыни вот этих надменных гетманов, они противопоставили смиренную молитву Божией Матери, да?
А Курск-то, в общем-то, и не был так как бы защищен какими-то такими мощными оборонительными стенами.
И особо не было и отрядов каких-то,
конечно,
да, каких-то воинов, которые бы защищали.
Ну, и, в общем-то, они перед Матерью Божией молились. И тоже дали вот как обет такой вот благочестивый, что они в самом Курске, коренная пустынь, она находилась
за пределами города,
а вот в самом Курске они дали обещание, что построят монастырь в честь иконы Знамения Божией Матери, Знаменский монастырь уже, ну и в общем-то. И даже вот когда это происходило, осада поляками Курска, то куряне и сами поляки тоже видели на городской стене сиящую жену с большой буквы, если так вот сказать, жену, то есть Матерь Божья с двумя монахами, которая грозно отгоняла осаждающих, и поляки отступили от Курска. То есть вот это...
спасение было, да, спасение. Благодаря Божьей Матери. Но вот еще мы, знаете, должны поговорить о многочисленных, многотысячных крестных ходах, да, которые совершались в это время.
Из Курска в Курскую коренную пустынь.
Курскую коренную пустынь.
И это совершалось...
Из Курского Знаменского монастыря в коренную пустынь.
Да, в девятую пятницу по Пасхе. Вообще вот это вот день особый такой, девятая пятница, там во многих местностях у нас, оно там чтятся какие-то иконы, там угодников Божьих, ну и в том числе вот Курская коренная икона, она, ее переносили именно в коренную пустынь, так место пребывания ее было именно в Знаменском монастыре. Вот,
но ее переносили
именно
в коренную пустынь.
Да, в коренную пустынь. И, значит, в Курск приезжало огромное множество разных людей, разных чинов,
это званий. Многотысячные крестные ходы были.
То есть тут были и знатные люди, и простые, и богатые, и бедные.
Говорят, что на несколько десятков верст вот этот крестный ход растягивался с этой иконой.
Множество людей из разных, причем областей, местностей, приходило, то есть очень...
Ну, со всей России, я думаю.
Да, со всей России крестный ход. И она потом пребывала, сначала на недолгое время, потом там на неделю, а в конце уже до сентября, где-то там в сентябре уже ее обратно возвращали.
В Знаменский монастырь.
Да, в Знаменский монастырь. Вот.
Ну вот знамение, икона Божьей Матери, знамение.
Причем вот эта вот святыня русская, она вот именно то, что такое вот крестные ходы, это было изображено даже русскими художниками, например, Илья Ефимович
Репин,
картина «Крестный вход в Курской губернии», знаменитая.
Да.
Как бы там тоже вот видно, как представлены были множество разных людей, званий, чинов, сословий и так далее, множество. И даже вот как энциклопедия вот русской жизни такой вот, то есть очень чтимая такая вот икона. Ну вот, так что...
Ну и при этом еще, знаете, вот паломники, которые со всех краев России сюда притекали, они еще приходили к чудесному, чудотворному источнику на месте вот явления этой иконы, и многие получали исцеление.
Вот, Валентина Федоровна, вы сейчас говорите об исцелениях, нельзя нам упомянуть еще об очень таком знаменательном случае, ведь именно перед иконой Курской коренной исцелился великий подвижник земли нашей русской, святой Серафим Саровский. Он ведь сам по рождению курянин.
Курянин, да.
И, в общем-то, вот крестный ход совершался. Во время крестного хода пошел сильный дождь, буквально ливень, и крестный ход, проходя, они, в общем-то, икону внесли вот там.
Там, по-моему, во двор даже.
Да, во двор внесли,
да.
И святой Серафим, он тогда еще был, ну, еще мальчиком, он очень тяжело болел.
Прохор его звали, да.
Прохор.
Вот он болел, и он прямо под иконой прошел.
Мама там его посодействовала так, чтобы он, да. И вот он исцелился, то есть вот это великое знамение, чудо. То есть это вот, а таких чудес было множество, почему и люди-то спешили вот и приходили к этому крестному ходу. И далее, если мы посмотрим, что связано с Курской коренной иконой, то, что ею благословляли, например, донских казаков в 1776 году. Затем перед иконой Курской коренной молился генерал-фельдмаршал Кутузов Михаил Илларионович. Кутузов во время нашествия французов. Видите, и простые люди, и очень именитые, все шли.
Ну вот давайте к нашему, ближе к нашему веку, все-таки обратим свой взор.
Да, ближе
и проследим вот связь, конечно, вот влияние вот этой иконы Божьей Матери на нас. Вот. Накануне вот великих потрясений и бед, ведь тогда, помните, было очень много революционеров, злоумышленников, да, террористов, и вот некоторые из них, значит, они были как-то вот, ну, естественно, это были атеисты, и вот они сделали что? Подложили, да, под святой образ бомбу огромной мощности, да?
Да, это была такая партия эсеров. В 1898 году вот эти злоумышленники, чем они занимались? Собственно, хотели подорвать народную вот веру.
Веру, да.
Народную веру как-то не под икону. Они хотели вот как бы взломать эту веру, разрушить это вот все. То есть это разрушители были.
Ну, революционеры, да, это революция, это уже вот разрушение, в принципе.
Нашей,
да,
вот традиционной жизни, да, вот, да, это, да, вот благочестивого настроя народа как-то вот, вот это именно подорвать вот,
ну,
это.
Ну, вот эта бомба взорвалась, и, да, что получилось? Несмотря на произведенное взрывом разрушение, вот сама-то святыня осталась цела, да, и невредима, тоже чудо.
Да, да.
Тоже
причем чудо. Они ведь рассчитывали во время всеношной, чтобы произошел этот взрыв, чтобы погибло множество людей, они рассчитывали, но никто не погиб, хотя, конечно, был очень такой сильный взрыв.
Очень сильный взрыв, разрушения это были, но, да, люди остались, и сама икона,
да,
осталась.
Монахи прибежали в храм, ужас, такое разрушение в храме, сень, находившаяся над иконой, вообще была уничтожена. Площадка, мраморные ступени превращены в груду камней, как вспоминают это очевидцы. Массивная чугунная дверь, находившаяся около иконы, была выброшена во двор вообще. То есть, видите как. Ну и где вот стукнулся стену, произведя глубокую трещину. Тяжелый подсвечник, стоявший перед образом, был переброшен на другую сторону собора. Все окна даже в куполе были выбиты, но при этом икона осталась невредимой, даже стекло в кивоте не разбилось.
Это был год 1898, но ровно через 20 лет после взрыва вот в этом Знаменском монастыре в 1918 году образ вместе со списком был украден чекистами, и с него была содрана вот эта вот драгоценная риза, она ведь в драгоценной ризе находилась, да? Но сама икона опять
она
чудесно
была,
сохранилась,
да,
и была обретена.
Она была вот
возле Феодосиевского колодца в Курске. Вот и такая тоже была еще история.
Опять же, их стремились подорвать именно веру, вот, разрушить все вот так вот. И потом они стали обвинять монахов, что это было якобы построено ими, и для того, чтобы как подорвать авторитет советской власти, сами сделали провокацию такую.
Ну, это было свойственно, так сказать.
Ну и потом чекисты ворвались, вот сами чекисты именно вот в храм ворвались, и там они и в монастыре ограбили, конечно, грабежи устроили там множество. И вот видя такое вот состояние,
так и там и война началась, и вот эта вот разруха, и вот это преследование белой армии, да, вот белого офицерства. Ну, так и вот чудотворно эта икона покидает нашу страну.
Да, покидает нашу страну.
И оказывается за границей.
Да, сначала, значит, она была в Европе.
А потом в Америке.
А потом, когда Великая Отечественная война, Вторая мировая война была, то она вот перешла, была перенесена в Соединенные Штаты Америки.
Сейчас находится в Нью-Йоркском храме Знаменском.
Да, она там при синоде, вот, при синоде
русской
зарубежной церкви. Ну, и, в общем-то, вот эта святая икона, она является, как говорят они сами, мы тоже присоединяемся. Она была путеводительницей русских людей, которые остались вне родины, вне отечества,
ну,
вне
русской
семьи.
Ну, она как бы тоже
семьи
утешением, да, батюшка, была для этих людей.
Да, поддерживала веру, поддерживала веру, и даже вот мы можем привести тоже свидетельства некоторые. Такой случай можно привести, что когда она была в Сербии, эта икона, то множество приходило на поклонение, опять же, Курской иконе. И приехал на своем автомобиле один состоятельный человек. Не поклониться, а просто из любопытства какого-то. И увидя большую толпу народа, пришедшую на поклонение, он засмеялся, сказал: «Вот глупый темный народ думает, что простая доска и краски могут чудеса творить». Посмеялся богач и поехал дальше на своем автомобиле. А дорога-то шла горами, путь извилистый, над пропастью, над пропастями очень опасный путь. Богач по воле Божией на одном крутом повороте он не сумел выправить машину, та соскользнула с дороги и готова была рвануться в бездну. Вдруг перед этим невером, словно живой, встал в воздухе курский образ Божьей Матери. Богач воскликнул: «Царица Небесная, спаси, спаси меня!»
Спасла.
Да, и как невидимая такая вот рука остановила автомобиль над бездной. Богач осторожно дал задний ход, выехал обратно на дорогу, немедленно повернул машину, возвратился в село, где была Курская коренная икона. И вот припал потом перед икон со слезами, каялся в своем неверии. Угу. Поставил большую восковую свечу и стал рассказывать о чуде, пришедшем с ним, вот это, об этом великом чуде.
Ну то что есть... ж, вот теперь к нашим временам вернемся. Через 70 лет плена русский народ, как некогда священник Боголюб, возвращается, вернее, пытается возвратиться к своим поруганным святыням. И вновь освящает землю Курскую многотысячные крестные ходы в честь Царицы Небесной и трудами владыки Ювеналия. И усердием православного народа возрождается искалеченная коренная пустынь и Знаменский монастырь,
а сейчас
возрождаются.
Владыка, а сейчас там владыка Герман. Сейчас. Ну и вот, значит, эти крестные ходы даже в безбожное время пытались...
Проходили.
Проходили, да, вот в 1944-м до времен правления Никиты Хрущева. Вот эти крестные ходы происходили. Причем мы знаем, что именно на Курской дуге произошла страшнейшая битва.
В годы... Мы ее, вот название это Курская дуга, да?
Да.
Вот. И мы знаем о том, что это было какое-то невыразимое, невыносимое сражение, да. Казалось бы, невыносимое, невозможно было вынести, что там творилось,
да,
и сверху, и, так сказать, из земли, и сверху, отовсюду.
Вся земля
все
горела.
Горело, да.
Вот, и это, говорят, что это такой вот коренной перелом в войне завершился уже, когда вся инициатива перешла в руки наших войск.
Нашу армию.
То есть это не без помощи Матери Божией, мы знаем. Именно на Курской, вот именно в этой земле.
На Курской земле, да.
На Курской земле это происходило. И потом вот в наше время уже возродилось, во-первых, эти все монастыри возродились снова.
Там крестные ходы.
Да, все отстроилось, и Знаменский монастырь, и вот монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Курско-коренной, все. И там и монашествующие подвязаются, и, в общем-то, вот, и икона Курско-коренная теперь также она и посещает и Курск, и пределы нашей страны также.
Слава Богу, да, посещает, да. Вот мы были свидетелями ее такого чудесного, так сказать, появления в нашем городе, ну и вообще по многим городам нашей России, да.
Да, смогли соприкоснуться с этой великой святыней.
Прикоснуться к ней.
Да, и получили и утешение многое, и радость, вот... Радость, что все-таки вот так Матерь Божия нас не оставляет. Так что вот, дорогие братья и сестры...
Не будем отступать и мы от этой святыни, да? Вот ее называют Великая Русская Святыня. Более 700 лет мы возносим хвалу Пресвятой Богородице перед ее иконой, да?
Да.
Будем молиться и продолжать молиться.
Чтобы и вера наша стояла и крепла, и распространялась, и люди приходили к вере, хотя лукавый дух этого времени как-то пытается как-то подорвать, взорвать, убрать, не дать там и так далее, вот, ну...
Ничего не получается.
Ничего не получается. Матерь Божия помощница.
Ну что ж, мы тоже не перестанем взывать к нашей верной и милостивой заступнице, к нашей утешительнице. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спаси
нас. Будем просить у нее милости. Ну что ж, будем завершать нашу передачу.
Спаси вас всех, Господь. Пресвятая Отец... Богородица, спаси нас.
Я напомню, что сегодня в беседе принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое, отец Георгий. Ждем еще ваших Слава других Богу. Рассказов о наших иконах.
Слава Богу.
До свидания.
До свидания.